Глава 12, в которой герой узнает много нового о Кёниге и его окружении. Чертог Кёнига был, несомненно, самым массивным зданием в Хольмстаге. Я как-то не удосужился обозреть красоты дворца султана в Селгаре и королевского замка в Эйгене. Не до того было. Да и дел у меня к ним никаких не было. Хотя я так думаю, что там тоже без квестов не обошлось бы. Вряд ли в тех королевских семьях все тоже было, слава богу. Но насколько тамошние венценосные семьи были счастливы, я не знаю. А вот у здешнего дела явно не задались. Стража чертога, сплошь из бородатых мускулистых ребят, беспрекословно пропустила фон Рихтера и нехорошо оскалилась, глядя на меня. «Кёниг ожидает тебя!» — проревел один из них с бородищей рыжего цвета, заплетенной в косички. Эдакие дреды снизу. «Не то слово!» — горделиво вскинул я подбородок, но на самом деле удивившись. «Вроде как городская стража теперь должна меня радостно приветствовать и на руках носить. Может, эти веселые ребята к ней не относятся?» «Поди, извелся весь, ожидая!»
«Ты, парень, шутки с нами не шути!» —
рыкнул другой постарше с вислыми усами, доставая одноручную секиру.
«Мы шутки сами шутить любим!» А вот когда их с нами шутят, не сильно мы это уважаем.
«Остановитесь!» — властно сказал Гунтер. «Он со мной!» «Так бы сразу и сказал!» — проворчал Веслоусый, убирая оружие обратно в ременную петлю.
«Шляются тут всякие, а у Кёнига потом дочки пропадают!»
Я прошел в чертог, подумав о том, что после получения квеста надо будет поговорить с этими парнями. Может, они тоже чего такое знают, что и мне знать не грех. Кто именно здесь шляется? «Слушай, странная у Кёнига стража», — сказал я Гунтеру, поднимаясь по лестнице. «И не в форме, и выглядит диковато».
«Это не городская стража», — ответил Гунтер. «Это наемники из морских королей, из Хирда Торвеля Магнуссона, лучшие из мечей побережья». Как только 3 дня назад выяснилось, что Ульфрида пропала, Кёниг врезал кровавого орла начальнику городской стражи, а после обезглавил каждого третьего из тех, кто нес ночной дозор в ту ночь, когда это случилось. В тот же день был заключен договор найма с Торвелем, и его молодцы заступили на посты. Не то чтобы Кёниг не верил в непричастность стражников, но уж больно странно это все.
«Понятно», — кивнул я. «Кёниг суров, однако».
«Суров», — согласился Гунтер.
«Но справедлив. И, на мой взгляд, сделал все верно. Как я уже сказал, происходящее сейчас в Северных землях наводит на мысли, что затевается какая-то пакость. А этим головорезам можно верить, поскольку их честь — это их жизнь. Ну, конечно, ровно настолько, насколько слово «честь» можно применить к этим разбойникам. Впрочем, следует признать, что никто и никогда не слышал, чтобы морские короли изменили своему слову или отступили в бою, выполняя договор найма. Да и разумнее, чтобы лучшие из мечей побережья оказались на его стороне, а не под рукой кого-то еще, раз настали такие времена. Продолжил я его мысль.
«И это тоже», — не стал спорить Гунтер, останавливаясь перед высокими двустворчатыми дверями.
«Вот палаты Кёнига».
«А где дворецкий? Герольд или там мажордом?» — удивился я.
«Кто-то же должен сообщить о том, что мы пришли».
«Это север», — хмыкнул Гунтер. «Сами о себе доложим. Я из всей своры, которая на западе окружает короля, здесь только 2 видел. Его Кравчего и его любовницу. Да и то, Кравчий у него носит гордое имя «Эй ты, бородатый, налей еще Эля», а любовницей становится любая подвернувшаяся под руку женщина. В аккурат в тот момент, когда услуги Кравчего становятся больше не нужны».
Он толкнул створки и сообщил в пространство за ними.
«Кёниг, это Гунтер фон Рихтер. По делу. Я зайду?»
«Клянусь рогами жертвенного быка, ты ко мне таскаешься чаще, чем я к девкам!»
Раздался хриплый рев из зала за створками.
«Ты же вроде только что ушел!»
«Так новости есть, Кёниг!» — засмеялся Рихтер.
«И неплохие?»
«Тогда заходи, чего в дверях мнешься!»
«Пошли», — махнул головой Гунтер и двинулся вперед.
Зал был велик, но при этом украшен более чем скромно, по сравнению с той же миссией Ордена. На стенах висело оружие, причем было видно, что эта сталь в свое время пролила немало крови. Лезвия боевых топоров и клинки, закругленных на концах мечей, тускло блистали, отражая пламя огня, полыхавшего в огромном камине. Посреди зала стоял здоровенный низкий стол со скамейками, приставленными к нему. За ним сидел высоченный и очень крепкий телом бородатый мужик со спутанными длинными и уже тронутыми сединой волосами. Перед ним стояла огромная кружка и блюдо с напластованными кусками какой-то дичины.
«Это кто с тобой?» — спросил Кёник.
«Ну, а кто бы это еще мог быть?»
«Лерд Хейген из Странье, прославленный воин с Запада, достойнейший человек и мой друг». «Да? Ну, пусть будет. Нидхек с ним!» «Эй, ты, пузатый!»
— заорал он неожиданно.
«Эль, упадай моим гостям и пожрать чего-нибудь!»
«Мы не голодны», — поспешно заметил фон Рихтер, видимо, знающий что-то такое, чего не знаю я.
«Да и водяной конь с вами, не хочешь — не ешь»,
— равнодушно сообщил ему Кёник. Мы присели напротив него.
«Кёник Харальд Снорриссон, повелитель Севера, его столицы, восьми бургов, побережья, дальних мхов и трех холмов», —
сообщил мне мужик, вытер руку о волосы и протянул ее мне. «Лэрд Хейген из Странье, хозяин самому себе», — потряс я его конечность.
«Скальд, что ли?»
— уставился на меня мутными глазами Кёник. «С чего бы?» — оторопел я.
«Так вон складно, как сказал», — отметил Снорриссон. «И на сказание, конечно, так себе, да прямо скажу, никакое, но все-таки складно».
«Случайно получилось», — честно признался я. «Я не по этой части. Не поэт я».
«Никто?»
— не понял Кёник. «Не скальд», — перевел ему я. «По воинской части мы. Ну и если разыскать кого надо, то тоже могу помочь».
«Не врешь?»
Глаза Кёнига из мутных моментально стали очень ясными. Он взглянул на фон Рихтера, брезгливо обнюхивающего кружку с белой шапкой пены, которую поставил перед ним пузатый мужик в засаленной рубахе. Такая же кружка оказалась передо мной. «Не врет», — подтвердил фон Рихтер. «Умеет он такое, сам видел. И при этом еще умеет держать язык за зубами. И, Кёник, он знает что-то о твоей дочери, поэтому мы спешно пришли сюда».
«Что знаешь, все говори», —
потребовал Кёник, пристально глядя на меня. «Нет, Кёник, не с этого мы начнем», — твердо сказал ему я.
«Что?»
— рявкнул Кёник.
— «Ты мне указывать будешь? Я тут власть, и я решаю, кто, когда и что рассказывать мне будет. Ребра давно тебе не выпрямляли».
«Тьфу-тьфу, вообще не выпрямляли», — суеверно сплюнул я. «И не хотелось бы».
«Могу посодействовать», — неожиданно дружелюбно заявил Кёник. «Мне это просто. Чик, и ты уже висишь за руки привязанный, а сзади тебе кожу медленно так подрезать начинают».
«Не сомневаюсь, что если вы обещаете, так оно и будет», — заверил его я. «Но все равно расскажите сначала вы, что произошло. Только подробно. Все, что знаете, расскажите. Без этого никак».
«Ты совесть вообще имеешь?»
— вытаращился Кёник.
«Ты мне в моих же палатах приказы отдаешь? Куда мир катится? Никакого уважения к монархии не стало!»
«Кёник Харальд, он правда знает, что просит!» Гунтер посмотрел на пригорюнившегося властителя Севера, обиженного за вот такую ломку основ абсолютизма. «Я знаю, что вы доверяете мне, а я как себе верю Хейгену. Сделайте так, как он говорит».
«Да все я понимаю», — грустно сказал Кёник. «Тоскливо мне очень, и за дочку страшно. Одна она у меня. А ты молодец, парень, не из трусов. Уважаю».
И он присосался к своей полуведерной кружке. «Вы произвели благоприятное впечатление на Кёнига Севера. Плюс 0,5 единицы к уважению народов Севера». «Кёник, не стоит терять время», — поторопил я его, когда он гигантскими глотками ополовинил нечеловечески вместительную тару и начал мощными нордическими челюстями пережевывать непрожаренное, полусырое мясо, подхваченные с блюда.
«Так что тебе рассказать-то, дотошный?»
«Все, что знаете о пропаже дочери. Все до мелочей. Иногда мелочи — это то, что позволяет добраться до правды». И печальный повелитель трех холмов рассказал мне, что никаких деталей он не знает, поскольку все было просто и незамысловато. Вечером дочь Ульфрида была веселая и шумная, а ближе к ночи по давно устоявшейся традиции наорала на него, своего отца. Мол, слишком много он пьет и по девкам шатается. А все почему? Потому что никакого почтения у молодежи к родителям не стало. Они вот разве такие были? Лично он, Кёниг Харальд, своего папашу Снорри большое брюхо до самого конца его дней побаивался. Даже когда его на погребальный костер понесли, и то рядом не шел. Опасался. А нынешние... «Товарищ Снорриссон, вы отклоняетесь в сторону от основного повествования», — перебил я его.
«Сам же сказал, чтобы все в деталях!» — попенял мне Кёниг.
«Так в деталях о пропаже, а не о падении нравов среди подрастающего поколения».
«Как ты сказал?» — насупился Кёниг. «Гунтер, скажи своему другу, чтобы он не выражался. Все-таки он у правителя Северной Марки в гостях сидит».
«Да не выражаюсь я». Надо было выправлять ситуацию. «Этот Кёниг парень простой. Разок махнет топором со стены. И все. Я в подштанниках на точке возрождения сижу. Да и все эти претензии к детям я вам сам рассказать могу. Мне мой отец то же самое говорит всегда».
«Клянусь копытами Свартхевди, твой отец явно достойный человек!»
Отхлебнул еще Эля Кёниг.
«Будет в моих краях, скажи, чтобы заходил. Мы с ним выпьем».
Самое забавное, думаю, что мой родитель и впрямь нашел бы общий язык с этим диковатым, но очень симпатичным мне северянином. Хотя картина была, мягко говоря, полуабсурдная. Отхлебывая эль, надо отметить, кислющий и какой-то тягучий, я попробовал. Он рассказал мне, что Ульфрида ушла из залы спать. Шума ночью не было, поскольку он, Кёниг, выпивал чуть ли не до утра и уж точно услышал бы, как его дочь отбивается от вражины. «А с чего вы взяли, что она отбивалась бы?» — поинтересовался я.
«Ха!»
— Кёниг показал на меня пальцем и гулко расхохотался.
«Это же моя Ульфрида! Не всякий воин рискнет на нее выйти один на один. И оружием она владеет, будь здоров, сам учил ее. Ее из просонья никто просто так не повязал бы. Нет, тут дело не чисто, тут магией пахнет».
«Это верно», — подтвердил Гунтер. «Я сам видел девицу Ульфриду. Ее запросто не украдешь».
«Вот и выходит, что дочка пропала, а никто ни ухом, ни рылом, мать их!»
Очень грустно сказал Кёниг и внезапно заорал.
«Дармоеды! Захребетники! Отродья Нидхегга! 10 отрядов разослал по окрестностям! Никто ничего не узнал!»
«Вами выполнено задание «Горе отца». Награды 500 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Получение следующего квеста в цепочке. Сообщение. Награды за прохождение всей цепочки заданий 5000 опыта, 3000 золотых, плюс 30 единиц к уважению народов Севера, 2 предмета из личной оружейной комнаты Кёнига Севера, соответствующие классу игрока, рандомно. Титул «Друг Кёнига».
«Ну что, много полезного узнал гость с Запада? Сможешь чего сделать? Может, еще с кем поговорить надо?»
Глотнув еще эля, спросил Кёниг. «Вам предложено принять задание «Видоки». Данное задание является вторым в цепочке заданий «Пропавшая дочь». Условие: опросить обитателей чертогов Кёнига и попытаться понять, кто, как и зачем похитил Ульфриду. Награды: 700 опыта. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Предмет из оружейной Кёнига вариативно. Получение следующего квеста в цепочке. Предупреждение. В случае провала этого квеста будет провалена вся цепочка заданий, что скажется на вашей репутации у народов Севера. Принять? «Надо, Кёниг, надо», — сказал я, глядя ему в глаза. «Со всеми, кто был в тот вечер и ночью в чертогах, надо поговорить. У вас тут ведь не сильно много народа квартирует».
«Да, когда как», —
равнодушно ответил Кёниг.
Раз на раз не приходится. Когда только свои, когда кого из соседей в гости принесет.
А из родни? Поди, ее много? Тут же спросил я. Родня — это дело такое, чего угодно ждать можно. Особенно у венценосных семей.
Нет, эти редко бывают. Так как особо и некому. У меня той родни, почитай, и нету. Из тех, кто остался, только с Федериком VII мы по моей матери родня. Сестра она его.
Правда? Удивился фон Рихтер.
Вот не знал, что ваш отец на сестре короля Запада женат был. Ну да, был. Правда, мой папаша не сильно интересовался ее согласием на этот брак.
Почесал грудь под бородой Снорисон.
Когда родитель Федерика Руга IV второй раз женился, моего папашу на свадьбу позвали. Ну, как позвали? У них выбора не было, он бы все равно притащился, только злой и с хирдом. Обидчивый папаша мой был страсть. А так все честь по чести, пригласили его, как полагается, и убивать вроде как некого, да и не за что. Там он сестрицу Федерика, дочку старого Руга, увидел. И пропал, так она ему глянулась. Матушка моя красивая была, и тогда, да и потом.
«И что дальше?» — заинтересованно спросил сентиментальный Гунтер.
«А что дальше? Он руки ее попросил. Ну как попросил?»
«Понятно», — сказал я. «И?»
«Руга и сам был не против породниться. Он ведь хорошо понимал, что если откажет, то мой старик кровью весь Запад зальет!»
Довольно заулыбался гордящийся отцом Кёниг.
«Крис на река широкая. По ней дракары легко пойдут. Но маменька моя будущая уперлась. Не пойду за этого нечесанного, и все тут». Папаша мой на это поглядел минут 5, закатал ее в ковер, сказал старому Ругу, что за приданным отдельный дракар пришлет, и отправился сюда, в Хольмстаг.
«Умел ваш батюшка ухаживать», — восхищенно повертел головой я.
«Ну, умел, не умел?»
— Харальд почесал пузо.
«Однако ж 20 лет душа в душу прожили. Меня и еще 3 моих братцев на свет произвели. Вот так-то».
«А братцы где?» — полюбопытствовал я.
«Все там, в чертогах Небесного Отца»,
— ткнул пальцем в потолок Кёниг.
«Давно уже».
«Жаль». Искренне сказал я. Интересная могла бы выйти версия с родственниками, но, видно, не судьба.
«Да как сказать!» — покачал косматой головой Снорисон. «С одной стороны, да, жаль. Братья все-таки единокровные. С другой резни за престол не было. У нас на севере при дележке власти очень много крови уходит».
«Так выходит, вы с Федериком Западным хоть и дальняя, но родня?» Немного тугоумно переварил, наконец, новость фон Рихтер.
«Само собой», — кивнул Кёниг. «Шурин он мне. Один из немногочисленных родичей. У меня, считай, только он со своими детьми, да Ульфриды и остались. Нет другой родни. Братья неженатыми померли. Старик Руга, коль ты Гунтер помнишь, детей со второй женой не наделал и от поветрия 5 назад помер. А родню по папашиной линии сам папаша и извел».
«Это как?» — не понял я.
«Так я же и говорю, много крови уходит, когда власть делят», — пояснил Кёниг. «От всего своего рода только папаша и остался. Кого отравили, кого прирезали. Родителю моему 2 раза змею в постель подкладывали. Один раз ядовитую, другой раз с кинжалом отравленным. Случай был, что одного мальчугана, совсем уж безобидного, вообще из башни, с большой высоты выбросили. Вот, в конце концов, от всего рода и остался только один. И это был мой родитель, Снорри Густавсон, по прозвищу Большое Брюхо. А ему я наследовал».
Из вежливости я не стал спрашивать, как достославный папаша в лучший из миров отправился. А может, и не из вежливости, а из инстинкта самосохранения. «А у Федерика что, родни нету по матушкиной линии?» — поинтересовался я.
«Есть. 2 сына да дочь, я же говорил. А остальные не родичи, а враги».
«Это как?» — слегка опешил я.
«В западной короне все, кому не лень, на трон метят. Там у всех право крови вилами по воде писано»,
— неохотно объяснил мне Гунтер.
«Вот и выходит, что ближний родич — первый враг». «Так и есть», — согласился Харальд. «Да так надо думать, что это дело везде, кроме восточного султаната, обстоит таким образом. Вот в султанате все по уму сделано. Там сразу старший наследник всех братьев да сестер еще в пеленках на небеса отправляет. Восток — дело тонкое.
На юге с этим тоже неплохо обустроено, — возразил ему Гунтер. Там верховной власти вовсе нету. Там кто сильнее, того и право. Жесть какая! Я проникся не на шутку всей этой чехардой. Какая все-таки добрая и человечная игра. Это Фейрол.
А без родичей плохо, —
снова затосковал Харальд.
Поговорить по душам и то не с кем.
Это да, — пригорюнился и Гунтер.
У меня вроде как и батюшка есть, и братья, и сестры, а все одно.
В ордене с малолетства воспитывался, в замке родном и не жил. Эти два горемыки смотрели друг на друга с сочувствием и пониманием. Надо было заканчивать эту идиллию. «Ну, тогда с этой стороны вопрос закрыт», — хлопнул я ладонью по столу. «Так как мне с теми поговорить, кто тогда в чертогах был?»
«Эй, Магни! Тюлень неповоротливый, ты где?»
— взревел Снорриссон.
«Здесь я, кёник. Чего шумишь?»
К столу неторопливо подошел мужичок, который приносил эль.
«Давай, зови сюда всех, кто в чертогах, кроме этих новых из охраны. Они знать ничего не могут». «Да сам всех не обходи, а то до утра не управимся. Девок отправь. Чтобы через 10 минут все тут были. Кто опоздает, тому ребра выпрямлю».
Видимо, насчет ребер это была не шутка. Потому как через 10 минут в зале стояло человек 30. По-видимому, все население чертога. Притащили и остатки охранников. Из тех, что в ночь стояли. Причем прямо из темницы, судя по их потрепанному внешнему виду.
«Так, граждане свидетели!»
— начал я свою речь. «Сейчас каждый из вас подойдет ко мне и расскажет, где и как он провел вечер и ночь 3 дня назад. И знаете, ложь я чую, как собака».
«И если Лерт усомнится у кого-то хоть в одном слове, то я этому кому-то не завидую. Давай, парень, начинай с палача. В нем я уверен, а работа у него может и прибавиться сейчас».
Кёник поудобнее устроился на лавке, с интересом следя за происходящим. Я уважил его просьбу и начал с палача. Потом я последовательно и обстоятельно опросил еще 30 человек из обслуги. Поваров, уборщиков, несколько девиц непонятной принадлежности, то ли горничных, то ли наложниц. Причем у одной из них было алиби, подтвержденное самим Кёнигом, который, похоже, не только эль глушил до утра. И все без толку. Ни один из них не врал, и это было видно. И при этом ни один из них ничего не сказал, чего быть не могло. Человек, который мог пролить свет на события, не мог не быть в чертогах. Это же квест, а не жизнь. «Кёник, а точно здесь все, кто тогда был?» — уточнил я.
«Да вроде как»,
— потеребил бороду Харальд.
«Труворсона не хватает, так его уже не опросишь».
«Почему?»
«Так за тем, чтобы с ним поговорить, надо в небесные чертоги отправляться»,
— развел руками владыка Севера.
«Орла мы ему врезали. Крепкий был. Долго умирал».
«А охранники все здесь?» — уточнил я.
«Которые живые остались все. Вон стоят, глазами хлопают», — сообщил мне Магни.
«Флосси, отходника нет», — пискнула вдруг одна из девиц.
«Точно», — подтвердил мордатый повар. «И Ингвара нет». «А да», — встрепенулся Кёник. «Ингвара нет! Но он ничего и знать не может. Я его еще утром того дня по делам отправил, в один из бургов».
«Ингвар — это кто?» — заинтересовался я.
«Ингвар? Мой советник, доверенное лицо», —
объяснил мне Кёник.
«Указ написать, переговорить с кем. Казной опять же ведает. Полезный человек и проверенный. Мы росли вместе. Руки под полоской земли не резали, но в нем я уверен, как в себе».
«Надо будет с ним повидаться. Такой человек много чего знать может».
«Когда он должен вернуться, Кёник?» Судя по всему, фон Рихтеру пришла в голову та же мысль.
«Думаю, завтра-послезавтра», —
ответил Харальд. «А Флосси кто такой? И почему отходник? Это у него прозвище такое или фамилия?» — уточнил я по второму отсутствующему человеку. «Ни то и ни другое», — сообщила мне девица, которая заметила отсутствие этого самого Флосси. «Прозвище у него Вонючка, а отходник — это его работа. Отхожие места он, стал быть, чистит. Только его не только сейчас тут нету. Я его и вчера не видела».
«Есть такое», — подтвердил здоровяк конюх. «Он еще у меня из конюшен навоз вывозит. Так куча здоровая уже лежит, а его нету. Я в аккурат хотел его идти искать».
«Да пьяный валяется, поди». Включилась в обсуждение необычно невысокая для северян чернявая ключница. «Обычное дело».
«А ну, циц!» — рявкнул кёниг. «Разгалделись! Хейген, тебе еще все эти балаболы нужны?»
«Нет», — пожал плечами я. «В принципе, можно их распускать. Только пусть кто-нибудь из них меня к Флоссе отведет. Он же здесь проживает». «Ну да, только не в самих чертогах, а на заднем дворе, там, где сад. У него там домик маленький», — протараторила все та же девица.
«Так и отведи Лэрда к нему», —
приказал Харальд и повернулся к Гунтеру.
«А мы пока с фон Рихтером за родных и близких выпьем».
«Я, наверное, с Хейгеном пойду». Попробовал отказаться фон Рихтер, но увидел свирепый взгляд кёнига.
«Ты меня уважаешь?»
— грозно спросил у него Харальд.
«Кёниг, да ты что? Конечно, уважаю», — вздохнул Гунтер.
«Тогда пей!»
Стук кружек сопроводил мой уход. Девица, которую, как выяснилось, зовут Агнес, тараторила всю дорогу до заднего двора, где был сад, дом и Флосси. Я узнал о том, что за ней ухаживал парень по имени Сигурд. И дело было шло к свадьбе, да не сложилось, поскольку ее родители оказались против, по причине бедности жениха. Сигурд же, плюнув на все это и выдав приличный матерный загиб в адрес меркантильной родни Агнес, по слухам, подался к морским королям. Да и Нитхег с ним. По этой причине и сердце, и постель девушки абсолютно свободны. Слава богу, мы достигли искомого домика. А то ведь неизвестно, до чего могло дойти. А на мне печать Мисмерты и заклятие, которое бабахнет в случае неподобающего поведения.
«Лэрд Хейген, я с вами не пойду». Агнес покраснела. «Он так воняет».
«Не ходи», — пожал плечами я. Ее присутствие мне было безразлично. Мне главное этого туалетного работника в более-менее вменяемом виде застать. Я приоткрыл дверь, и в нос мне шибануло дичайшим амбре. Да, товарищ после трудовой вахты явно не злоупотреблял мылом душистым и полотенцем пушистым. Бородатый и мордатый Флосси лежал и храпел, широко раскинувшись на топчине, занимавшем большую половину совсем маленького домика. У меня у родителей бытовка на участке больше. Я потыкал его ножнами. Руками было брезгливо. Флосси забормотал что-то, но не проснулся. Я еще раз потыкал. Тот же результат. Жаль, придется прибегать к радикальным мерам. Я вышел из домика и скомандовал Агнес. «Там у конюшен ведро видел. Тащи-ка его сюда». Девица метнулась молнией и притащила мне довольно тяжелую деревянную катку, причем не поленилась даже сразу наполнить ее водой. «Ну и крепкие же девки тут на севере!»
«Дверь не закрывайте, а?» — попросила она. «Ох, небось, сейчас смешно будет. Он воды очень не любит».
«Да? Странно. Это при его-то профессии», — удивился я. Зайдя внутрь, я встал у дверей и с размаху обдал Флосси водой. Раздался дикий рев и ругань. Мокрый туалетных дел мастер вскочил с топчина и, вращая налитыми кровью глазами, уставился на меня. «Ты не зыркай на меня так». Сразу предупредил я его. «Я гость кёнига и доверенное лицо ордена плачущей богини. Если что, кровавый орел с щекоткой покажется».
«Чего надо?»
Нечленораздельно пробурчал Флосси.
«Правду надо», — ответил ему я.
«Что ты видел вечером или ночью 3 дня назад, когда дочь кёнига пропала?»
«Сны видел», — отвел глаза в сторону Флосси. «Спал я».
«Этот точно что-то знает», — понял я. «Вот он, свидетель. И ты мне точно все расскажешь, даже если тебя придется к палачу отвезти. Уж извини».
«Врёшь!» —
топнул ногой я.
«Точно врёшь!»
У меня за спиной шмыгнуло носом, явно превратившееся в одно большое ухо Агнес. «Девка, иди сюда!» —
Повернулся я к ней. Когда она подошла ко мне, я очень проникновенно посмотрел ей в глаза и интимно шепнул. «Беги отсюда быстро-быстро, или умирать будешь долго-долго. И не дай тебе боги подслушать, о чем я с работником унитаза говорить буду. Это не мои тайны, это тайны Кёнига. И если ты их узнаешь, то по своему женскому нутру непременно всем разболтаешь. Вот и подумай, что с тобой Харальд после этого сделает. Может, живьем в землю закопает, а может, медведям отдаст. У твоего хозяина фантазия богатая».
Девка побледнела, и было видно, что страх таки победил ее извечное девичье любопытство. Только каблуки сапожек по камням простучали. Я вошел в домик и прикрыл дверь. Флосси присел на топчан, такой же мокрый и вонючий, как и он сам.
«Кто это был, Флосси? Лучше скажи. Все равно ведь я своего добьюсь. Не скажешь мне, скажешь палачу. Он у вас большой затейник, ты ведь знаешь».
«Да, дядюшка Свальд знает свое дело», — согласился Флосси. «Но, может, то, что я видел, страшнее, чем он. Откуда тебе знать?»
«Не знаю», — пожал плечами я. «Но точно знаю, что старина Свальд тут, а то, что ты видел, нет».
«Поди знай»,
— неуверенно сказал Флосси. «Мне его позвать, и мы измерим близость двух зол?» — поинтересовался я.
«Не надо. Я скажу, что я видел».
Опустил глаза Флосси и замолчал, опустив голову и явно собираясь с духом.
«Не томи, не в Амхате! Не надо паузу держать!» — поторопил я его.
Флосси явно не понимал, в каком таком Мхате держит паузы, но, наконец, заговорил.
«Это была старуха Гедран», —
выдавил из себя он.